Видите, как здорово. Мы живем. Все в снегу, все новогоднее.
Нет, ну а что вы хотите, чтобы вам Путин, что ли, эту трубу починил? Ой, как будто при либералах бы такого не было.
Отмороженности не было при либералах. При либералах не бомбили Киев.
Это Путин себе так условия мира торговый.
Он отморозил. И вот он вымораживает людей. Это вот два мальчика, Ярослав и Святослав. Это ты их украинского нацизма защищаешь? Ау, лубянская твоя рожа.
Мы в каком мире теперь живем?
В мире, который драматически изменился.
Весь этот концерт, весь этот щелкунчик. Все это ведь происходит в царстве мышиного короля, которого не прогнать брошенной туфелькой. Большие буквы в Большом театре.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель-публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Мы сейчас будем обсуждать все, что происходит вокруг нас. Пожалуйста, если вам не жалко, поставьте лайк нашей трансляции и помогите нам распространить это видео в интернете. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайф. Я каждый раз не устаю вас уговаривать. Так нам будет удобнее встречаться, и вы не пропустите ничего важного. И сразу начинаем. В общем, тяжелая тема, и как будто говорить здесь особо не о чем, в смысле ничего нового мы не скажем, но и как будто бы молчать нельзя. Я, конечно, имею в виду обстрелы Украины, а бомбежку Украины, я так это назову. Люди сидят без тепла и света, и самая плохая ситуация в Киеве. Там после ударов, отключенные от отопления, были более 6000 многоквартирных домов. На понедельник, когда мы записываем эту программу, речь идет о 1300 все еще остающихся без отопления и электричества домов. И в Инстаграме вирусится вот это видео, там мама с малышами идет по холодному подъезду без лифта в свою квартиру, много этажей, и видно, в каких условиях приходится буквально выживать. И сил нет на это смотреть, и понимаешь, что ведь главное, от чего нет сил, от того, что ты понимаешь, что это специально бомбят именно в морозы, чтобы украинцы замерзали и жили вот так фактически без цивилизации. Это Путин себе так условия мира, условия прекращения огня выторговывает?
Ну, разумеется. Разумеется, он не может победить в этой войне и не победит в этой войне. То, что он не победит в этой войне, то, что цели первоначальные, которые галлюцинировал он и которые ему, о которых ему рассказывали, не будут достигнуты, стало ясно через неделю. В первую неделю войны стало ясно, что не будет ему ни Киева, ни Харькова. Дальше только Карандышев из Островского. Не доставайся ж ты никому. Дальше просто сделать больно. Как можно больнее. В отместку за то, что не получилось завоевать. В отместку, что не легли под него. В отместку, что не сдаются. И это, поскольку ему не удалось продвинуться, так сказать, до Киева и Харькова, ему единственное, что он может, но это очень существенно, он может приносить страдания народу в расчете на то, в циничном расчете на то, что украинский народ будет давить на Зеленского, призывая его к капитуляции, так сказать, к скорейшему миру. Ну, миру на условиях Путина, то есть капитуляции. Да, это такие переговоры. Это так Путин ведет переговоры с Украиной на глазах у всего мира, который просто привык. Вот он привык, мир. Ну да, да. Многомиллионный город без тепла зимой. Да, нормально. А Путин, что о Путине говорит? Он отморозок. И эта история просто в очередной раз подчеркнула это. Он отморозок. И вот он вымораживает людей. А если его гипотетически подвести к стенке, встряхнуть, взять за шкирку, да, за грудки, встряхнуть и сказать. Это вот два мальчика, Ярослав и Святослав. Это ты их украинского нацизма защищаешь? Ау, лубянская твоя рожа. Это ты от укронацизма защитил этих мальчиков, их маму молодую? Это ты так борешься с нацизмом, негодяй? Ну, некому подтащить его ни за грудки, ни, так сказать, ни в Гаагу. Поэтому пока так. Да, это его переговоры о мире, об условиях мира.
А вот вы знаете, на севере России инфраструктуру вроде как никто не бомбил, но мурманские жители остались в большом количестве без тепла и света, потому что коммунальные службы не справились. Тоже объявлено на эти поводы для чрезвычайной ситуации. А Следственный комитет расследует, как это так вышло, что люди замерзают из-за поломок в электросетях. Тут жительница Мурманска показала свой подъезд. Это вообще кадры из фильма про апокалипсис.
Видите, как здорово. Мы живем. Это третий этаж. Все в снегу. Все новогоднее. И подъезд украшать не надо. И так на каждом этаже.
А все потому, что у людей прорвало трубу в подъезде. И никто ее не чинит. Ну, подумаешь, какие удивительные истории про Россию. Никто не починил. Ну и тут у нас какой-нибудь зритель, наверное, есть сейчас. Виктор Анатольевич, который скажет, нет, ну а что вы хотите, чтобы вам Путин, что ли, эту трубу починил? Ой, как будто при либералах бы такого не было, вы скажите.
При либералах такого не было. При либералах не бомбили Киев баллистическими ракетами, каждый из которых стоит столько, что можно было в целой области, наверное, заменить, так сказать, устаревшее коммунальное хозяйство. При либералах такого не было. При либералах, да, прорывало. Естественно, при либералах была коррупция, воровство, все что угодно. Не, так сказать, не профессионализм. Это есть везде. Но только при либералах, если мы про либерализм как систему, все-таки была свободная пресса, где об этом можно рассказать. Были выборы, где можно переизбрать этого мэра или погнать его к чертовой матери. Был суд, куда можно потащить того же мэра или начальника, человека, который отвечает за отопление, вчинить иск, ущерб. Вы представляете себе, вот жильцы этого дома пойдут сейчас в суд. А может, на Путина подадут, не знаю, на кого-то наверху подадут, даже на уровне мэра. Ладно, Путин, так связывать явление уж не будем. На мэра. Нет, пока мэр за Путина, пока мэр не скажет что-нибудь антивоенное, до тех пор ему ничего не грозит, и он это знает. Вот что не было при либералах. Отмороженности не было при либералах. Власть все-таки как-то худо-бедно был какой-то общественный контроль. Это не датский контроль, не финский, не норвежский, но это все-таки не туркменский. А сейчас туркменский. Туркменский. И ничего ты не сделаешь ни с каким начальником. Ты бунтовщик, если ты против власти пошел в военное время. Страна воюет, а тебе тут тепла давай. Вот в чем принципиальная разница. Все, что угодно есть, я уже говорил. Да? Те же люди-то те же самые, система другая. Система, при которой тот же самый мэр будет под контролем. И как следствие, это не будет тот же самый мэр, а будет какой-нибудь другой. Глядишь, Ройзмана выберут, или там Шестуна, или кого-то, который сделает так, что этого не будет. Который не будет, авось, когда-нибудь довыбираются до датско-норвежских, так сказать, стандартов выборов. Вот о чем речь. В либерализм встроена эволюция, политическая эволюция. Это может шатать куда угодно, в либеральную систему я имею в виду. Да, в народовластие, в выборы, в разделение властей. Встроены возможности эволюции. Это может уносить как куда угодно, но если не демонтированы возможности эволюции, то не будет никакого ни Лукашенко, ни Путина. Лукашенко, Путин, Гитлер и все остальные начинаются тогда, когда демонтируются возможности перемен. Не тогда, когда он пришел к власти, Гитлер, в 1933 году пропала Германия, а в 1934-1935, когда она позволила себе демонтировать обратную связь, решив, что уже нашли лучшего, не будем рисковать. Коней на переправе не меняют. Вот когда погибает все. А дальше, ну да, вымерз дом. Это самая маленькая из плат, которая ждет Россию, россиян, увы. Самая маленькая.
Ну и как бы самое время посмотреть, что называется, на коридоры власти. Посмотрели, чем не одна страна, чем страны живут. Вот и посмотрим, что же в этот момент интересует главного кремлевского журналиста наших дней, Павла Зарубина. Конечно же, его интересует Трамп и Гренландия. Ну а как же? Он решил об этом поговорить с Песковым, и я покажу вам коротенький фрагмент.
ощущение, что уже прошло 2 года по количеству событий. Один союзник у других союзников пытается аннексировать территорию. Те в ответ его называют голодной гусеницей. Публикуются переписки между президентами. Мы в каком мире теперь живем?
В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен. Это производная, наверное, от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих-многих десятилетий. И производная, к сожалению, бедного поколения политиков, которые сейчас у власти в Европе. Они не способны противостоять напористости Трампа. Трамп – это опытный политик, политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку по-русски.
По-русски через коленку или по-русски говоря через коленку, не очень понятно получилось у Пескова, или это по-русски так делается через коленку обычно. Но в целом, а в чем он не прав?
Ну, слушайте, иногда часы, так сказать, сломанные показывают правильное время. 2 раза в сутки, как мы помним. Песков, который говорит о лицемерии, двойных подходах, двойных стандартах, ну, конечно, вызывает немедленно в памяти Гитлера, который борется за мир, и, не знаю, Чихатило, который озабочен заботой о детстве. Ну, что-то такое. Абсолютно прав, да, действительно двойные стандарты, действительно лицемерие. И действительно, и Трамп стал результатом, этого перекоса. Мы говорили, Трамп — это маятник, который прилетел с противоположной стороны, с большой силой, накопив большую энергию. А в обратную сторону понесется, увы, к сожалению, с той же беспощадной исторической энергией. Да, мы живем в турбулентные времена, да, мы живем во времена, но только вот дальше любопытная вещь. Акцент на, так сказать, акцент на вину за происходящее Песков ясно перенес на Европу. Трамп прагматичный, сильный, опытный политик и так далее, и так далее. А там вот какое-то поколение. Очень умело. Трампа лучше не раздражать. Да, не вполне корреспондируется, но цинизм, лицемерие, это все-таки он сказал про Европу. С Европой мы, так сказать, разорвали все, что можно, все отношения. С Трампом лучше Путину не ссориться. И двойные стандарты господина Пескова в этом смысле очень характерны. Очень характерны. С Трампом ссориться не надо. Трамп будет делать... Обратите внимание, то, что делает Трамп в последние месяцы, это просто плевок раз за разом, плевок в лицо Путину. Что в Иране, что в Венесуэле, да, он ведь плюет не только в лицо Европе. Он наплевал в путинское лицо просто с наслаждением несколько раз. Утерлись, не заметили, как ни в чем не бывало. Утерлись, не заметили. Нельзя ссориться с Трампом. Наша последняя опора, если перед председателем Си. Да? Ну, и на всякий случай, я теперь пуганный, давайте закавычим слово «наше». Да? Путинская последняя опора, разумеется. Очень любопытно именно для анализа, с кем хочет ссориться и может позволить себе ссориться сегодняшняя путинская Россия, а с кем нет. По поводу Европы, которая ничего плохого, никто ничего в последние годы, ничего кроме поддержки Украины, собственно говоря, и противостояния путинской агрессии, в Европе никто ничего обидного не говорил, не делал. Путин, да, Путин сосредоточен на войне с Европой и на хороших отношениях с Дональдом Трампом. Вот это мы зафиксировали из этого ценного интервью.
А вот, Виктор Анатольевич, часто мы говорим о том, что у Путина нет никакой идеологии, у путинской России все это просто банды, напялившие на себя тот или иной ярлык. Но люди-то работают, Это мы, может, просто не замечали. Люди-то работают. Вот, например, тут прошло, значит, знание государства, это форум такой, и там один из идеологов Кремля, они до сих пор, оказывается, там водятся, может, кто не знал, Александр Харичев, представил концепцию видения, так сказать, современной человеческой цивилизации, естественно, особенно выделяя, из чего состоит русская цивилизация. Он задался такими довольно, надо сказать, вечными вопросами, кто мы, куда мы идем, и вот это вот все. И вывел формулу, что в отличие от Запада, сейчас я найду, значит, какие ценности главные у россиян? Он это исторически вывел, изучил там историю и сказал, что главное – коллективизм, служение Отечеству и единство народов. А все это там – жизнь, достоинство, гражданственность – это уже все поменьше. Гуманизм еще где-то упоминается, но не про то. А главное, что он противопоставляет российскую цивилизацию западной, ну, например, типа… индивидуализм на Западе, коллективизм, слово-то какое, господи, у нас. Негативная свобода, позитивная свобода. Вот это просто загадка. Негативная свобода, видимо. Я просто сейчас делаю, что на Западе позитивная свобода. У нас сейчас еще, подожди. А, еще важно, тоже интересно. Рационализм, идеализм. Рационализм на Западе, идеализм, видимо, у нас. Ну, вот я даже не знаю, приживется ли, соответствует ли действительности. Может, нам надо всем слушать Харичева, делать выводы из его досье и работать, вот так сказать, по кремлевским методичкам.
Вы там в проброс сказали, там, кто мы и куда идем. То куда мы идем, прям вытекает из того, кто мы. Вот мы такие, вот мы туда идем, куда мы идем. Именно потому, что мы такие. А вообще, эта явка с повинной совершенно замечательная. Потому что западные ценности, да, свобода и права человека, а у нас коллективизм, соборность, да, вот это все. Государство, интересы государства и общества, общество. То есть какое-то общество, мы за какое-то общество, мы поддерживаем и строим такое общество, в котором ничего не стоит права человека и свобода человека. Это вот такой коллективизм, это коллективизация. Это же контекст никуда не денешь, ну, по крайней мере, для моего поколения. От этого корня происходит слово коллективизация. И те, кто представляют себе это не по советскому учебнику истории, знают, что такое коллективизация. Это голодомор. Это голодомор. Это голодуха. Это миллионы людей, которые хлынули в города, потому что им стало нечего есть. Это голод начала 30-х. Вот что такое коллективизация. И это плоды, конечно, тут он прав, идеализм. Идеализма. Решили сразу в светлое будущее, сразу, чтобы все было общественное. Город солнца. Ну и до Кампанеллы там было. Там. В 4 веке, что ли, первая попытка, так сказать, такого города солнца где-то в Латинской Америке была и так далее. Конечно, идеализм. Только идеализм поколения моих бабушек, дедушек, то есть людей, которые в это верили, и это не было еще опровергнуто опытом человечества. Еще не было голодомора и коллективизации, и бессудных казней, и уничтожения страны, и уничтожения крестьянства в первую очередь, которое кормило страну, и Европу кормило. Уничтожение. Тогда это еще было теорией, и казалось, им казалось, несчастным идеалистам, что можно проскочить. Но спустя 100 лет продолжать настаивать на том, что идеализм – это лучше, чем рационализм, и что мечты о светлом будущем, ради которых можно положить, так сказать, в прах растереть, растоптать, вытереть ноги, а людей, о судьбе людей, о жизни людей, сегодня это уже не идеализм. А вот со стороны Харичева это точно не идеализм. Это он отрабатывает свою пайку. Совершенно не коллективистскую, совершенно индивидуальную пайку. Его за это хорошо кормят. Вот это надо понимать. Разницу между теми, кто такое мог говорить там 115-120 лет назад, о социалистах, которые, так сказать, приходили как наследники Прудона там, и Плеханова, и сегодняшние вот эти вот дяди и тети из администрации президента. Это немножко разные случаи. Но вообще явка с повинной, конечно. Повторяю, главное в этом его раскладе, главное – это противопоставление коллективных интересов интересам человека. Мы строим какое-то общество, в котором копейки не стоят права человека. Интересно, из кого оно состоит, кроме представителей администрации президента. Вот это очень любопытный вопрос. Боюсь, риторически.
Я бы хотела обратить внимание, у меня есть свой комментарий, они все время как-то начинают развивать какую-то теорию и начинают в этот момент попадать под закон, значит, о запрете, или как он там правильно называется, о том, что сатанизм, короче, экстремистская организация, потому что я бы рассмотрела на этот предмет доклад Харичева, он больно любитель каких-то пентаграмм, у него сначала пентабазис получился, он вот когда начертил, у него такая звезда с пентабазисом, а потом он еще и разделил всех россиян на 5 категорий, и у него, и он это называет пентанабором. В общем, короче говоря, я бы присмотрелась к таким докладам. Мне кажется, они там могут так вот и кровь младенцев где-нибудь попивать, чертить какие-нибудь страшные знаки и свечки на черном фоне выставлять.
Да, будем считать по нашим доносам.
Да, с легкой, да. Со всей душой, так сказать. Опять мы здесь находимся, от этой дискуссии мы я не знаю, когда уйдем, но, значит, надо обсуждать, значит, надо проговаривать. Я уверена, что ваше мнение по этим вопросам всегда всем интересно. Значит, о чем я говорю? О том, что опять отношение к россиянам, пошедшим на войну, скажем так, вынужденно, значит, начался очередной виток этой дискуссии после ролика Юлии Навальной, где она зачитывает письмо девушке, которая в 17 лет осталась с ребенком на руках, и ей не на что жить, она пыталась уйти на СВО, ей не удалось это сделать, вот, и все обсуждают, как бы, стоит эта девушка жалости, наверное, или вообще какое отношение должно быть общество к ней, ну, так скажем, нормального, разумного общества. Но вот мне интересно, что эта дискуссия происходит на фоне других новостей, как будто, которые менее заметны. Ну, вот, например, мужчина Георгий Валиани, его зовут, был мобилизован, трижды бежал с фронта, пережил пыточные подвалы, вот это вот все, добрался до Германии, попросил убежища, ему отказали на формальном основании, что... Ну, Шойгу же сказал в России, что мобилизация закончена. Значит, если она там закончена, значит, вы сами туда пошли. Значит, ваши проблемы, какое вам убежище. И еще там публикуются материалы о том, как заставляли под пытками солдат-срочников подписывать буквально под пытками, лежа вот ему там ногой на горло пистолетом к виску, и заставляют подписывать контракт, чтобы его отправили на фронт. И как будто из этой вот дискуссии про ролик Юлии Навальной это все исключается. А вы как считаете вообще, как надо делить людей, пошедших или ухотевших? Вот мобилизованные — это одно, контрактники — это другое. Вот этот, если бежал, он заслуживает, а этот, если не бежал, он не заслуживает. Я не знаю просто.
Слушайте, я не знаю, сама постановка вопроса, как надо делить, кому надо. Это отношение жалость, сочувствие или отсутствие жалости, это право принадлежит только одному человеку, какому-то человеку, самому человеку. Тут нету никакого коллектива, государства. Когда государство велит нам относиться к чему-то как-то вот единообразным образом, вот это вот привет, значит, приехали. Относитесь так, как вы относитесь. Чувствуйте то, что вы чувствуете. И чувствуете, разумеется, разное. И высказывают разные. Можно встать, да, вот этот ролик Юлии Навальной, то, что не сам ролик, а то, что после этого началось, да, огромное количество белых польт, которые, так сказать, начали хлестать по щекам, и эту девочку 17-летнюю, да, она с ребенком, она девочка, ей 17 лет, и Юлию Навальную, которая об этом рассказала, приписывая ей, да, что-то, чего не было в этом ролике. Да, такие времена, в которых мы живем, они предоставляют большие возможности, так сказать, и простор для желающим пораздавать пощечины другим и тем посамоутверждаться. Меня в этой истории с этой девочкой, пытавшейся, она пыталась прокормить собственного ребенка. Она пыталась спасти собственного ребенка, прокормить и спасти собственного ребенка. Да, сегодня в той стране, в которой она живет и родила этого ребенка, да, одинокая мама, юная старшеклассница практически, в этой стране прокормиться можно, только пойдя на... Это главная статья дохода. Нет никакой работы, нет никакой возможности. Значит, можно, конечно, заняться тем, что хлестать ее по щекам, а также Юлию Навальную, которая об этом рассказала. А можно просто понять, в каком пейзаже, попытаться представить себе, в каком пейзаже живут эти люди. обвинять эту девочку в том, что она не Карамурза и, так сказать, не Скобов, а не Кагарлицкий, и не готова пойти в тюрьму, сказать, что во всем виноват Путин, и пойти в тюрьму. Я не знаю, отдает она себе в этом отчет, не отдает. Она борется за жизнь своего ребенка и свою жизнь. И это гораздо важнее для нас, для нормальных, как мне кажется, людей. Это гораздо важнее, чем разбор ее персонального дела, радостное улюлюканье по поводу нее и, так сказать, нахлестывание ее по щекам. То, что это в одном, это как иньян входит, две эти истории с этим мужчиной, который из-под пыток бежал в Германию, а там ему не дают политического вещи, потому что больше верят Шойгу, чем ему. Это другая история, но тоже история довольно известная. В моей памяти, я сразу исторические какие-то аналоги, более жестокие, разумеется, но как англичане отдали Сталину деникинских офицеров из австрийского Линца, да, когда вошли в Австрию, немедленно арестовали живших там, значит, деникинских офицеров и выдали их на расправу Сталину. Там женщины с детьми бросались в воду, топились, чтобы не достаться Сталину с такой биографией. Да? А англичане, когда англичанам говорили, что же вы делаете, англичане говорили, ну идите в суд. Идите в суд, у вас же есть суд, если вы невиновны, то идите в суд и докажите, наймите адвоката и докажите, что вы невиновны. Вот этот западный взгляд, знаете, у Чехова сказано в одной песне, вы рассуждаете как сытый человек. Вот эта сытость, которая просто уже отбивает мозги. Люди не в состоянии представить себе, что министр обороны может соврать, что верить надо человеку, вот этому человеку, да, пришедшему, там, бежавшему после пыток из российской армии, что больше можно верить ему, чем министру обороны этой армии. Не было же мобилизации юридически. Ну, значит, вот поезжайте и обратно, никакого вам убежища. Конечно, этого человека, если его депортируют, не ждет, наверное, судьба деникинских офицеров. То есть его не сразу расстреляют. Его просто снова в пыточные подвалы посадят, чтобы знал, как просить убежище. Но сама вся история очень выразительна. И они, конечно, в комплексе очень хорошо смотрятся. Про совершеннейшее, вот согласимся с господином Песковым, про совершеннейшее лицемерие и двойные стандарты, и про некоторый распад и наш, так сказать, и западный, какой угодно, про некоторый нравственный распад мира, в котором мы сегодня живем. Вполне цельный распад. Пошлость и подлость, которые вот в этих двух историях. Пошлость и подлость.
Я сначала, когда эту новость увидела, подумала, что такое уже было. Наверное, случайно написали, знаете, что-то старое опубликовали. Нет, правительство у нас новый закон готовит, уголовная ответственность за отрицание геноцида советского народа во Вторую мировую и за оскорбление памяти жертв, собственно говоря, Второй мировой. Ну, Великой Отечественной, естественно, там это называется. А именно... Теперь, если кто что с вечным огнем не то, или там, если около памятника не как-то не так постоит, значит, это будет оскорблением. На 5 лет можно сесть, будет. Или штраф 5 миллионов. Это, наверное, штраф, я думаю, для тех детишек, знаете, которые с огнем шутят, то зальют, то еще что-то, для родителей. Значит, интересно, что сразу, это тоже новость. Новости, они всегда на контрасте хорошо смотрятся. Это все приходит на фоне бесконечной истории про то, что уничтожают мемориальную табличку на доме Анны Политковской и уничтожают таблички последнего адреса. Вот про репрессии и про политические убийства, это пожалуйста, это ты можешь как угодно оскорблять, издеваться. Но мне казалось, что уж ветеранов и все про Великую Отечественную мы уже так защищаем. Или законами обложились. Оказывается, нет, еще недоработки вот выявляют.
Слушайте, в гробу они видели ветеранов, их осталось не так много, им 20 лет назад или там 30 лет назад, 40 лет назад обещали обеспечить квартирами там какому-то очередному юбилею. Те, кто принимали этот закон, в гробу видели ветеранов, послушайте. Путинская Россия, как блоха на собаку, вскочила на Великую Отечественную войну и путешествует на ней. И, так сказать, пьет кровь эту. Им изо всех сил нужно И ведь это для чего делается? Это делается для, как говорится, до степени смешения, чтобы у россиян до степени смешения была сегодняшняя война, а Великая Отечественная. Это они продолжают Великую Отечественную войну. Это они воюют вместе с нашими дедами-прадедами. Это они защищают не каких ветеранов, какая память. Слушайте, вечный огонь. Это ведь давно, давно никого не может оскорбить, просто потому что нету людей, которые... Почти нету, не осталось людей, которые воевали. Ну, слушайте, последний призыв, да, 27-й год, последний призыв. И сколько осталось там 99-летних людей? Это не защита ветеранов, а не защита их памяти о Великой Отечественной. Моему павшему деду, это все не нужно. Понимаете? А те, кто... А внуки помнят или не помнят, вне зависимости от того, что какой-то ребенок где-нибудь забавы ради зальет этот вечный огонь. Память не в этом состоит. Ничего мы про память, как раз память о той войне, уничтожается Путиным и командой. Память уничтожается, реальная память. Архивы по-прежнему закрыты. Число погибших неизвестно. Погибшие все не похоронены. Кто развязал эту войну, для большинства россиян, новых россиян, точно неизвестно. Для тех, кто родился при Путине, они точно ничего не знают. Про пакт Молотова-Риббентропа, про то, что Сталин на паях с Гитлером развязал эту войну. Про окружение, про 3 миллиона, про миллионы российских военнопленных. Про расстрел офицеров перед войной, про сталинские репрессии. Ничего этого они не знают. Истории войны не знают. Сколько полегло, не знают. Какая пропорция потерь солдат советских по отношению к немецким, не знают. Ничего никто не знает, кроме того, что была великая победа на нас. Никто не знает, что половина, небось, сегодня уже не представляет, что Англия и Соединенные Штаты были нашими союзниками. Да даже не наверное. Опросы были, там не половина, но какое-то двузначное число. Лет 15 назад уже не представляли, что Америка и Англия были нашими союзниками. Поэтому правду и память о той страшной войне разрушил Путин. Сделал все, что можно, чтобы разрушить. Если бы сегодня жив был Виктор Петрович Астафьев и вслух сказал бы то, что он сказал про эту войну, самый известный, наверное, советский солдат той войны, Виктор Петрович Астафьев, написавший самую страшную правду об этой войне вместе с Никулиным, наверное. Вот он Никулин. Но только не Юрий Никулин, а Николай Никулин. Если бы они сегодня вслух вышли и сказали бы то, что они написали в своих книгах, их бы посадили. Их бы посадили за дискредитацию, за фейки, за все что угодно. Поэтому рот надо зашить этим негодяям, авторам этого закона, про память о Великой Отечественной войне. Они делают все, чтобы уничтожить эту память. И это еще аукнется. Эти манкурты, которых они вырастили, они еще аукнутся России. Собственно, уже аукнулись. Потому что война Путина в Украине и с Украиной — это прямое следствие абсолютной глухоты и слепоты. Это было возможно только в стране, которая забыла уроки Второй мировой. Это было возможно только в такой стране. Это не было возможно в 2000 году, эта война. Это нужно было 2 десятилетия под Путиным, чтобы вымыть мозги из черепов, чтобы развязать эту войну с Украиной. Так что, повторяю, это, простите за такой горячий монолог по такому номенклатурному поводу. Просто есть вещи, есть вещи совершенно знаковые. И отношение к Второй мировой войне, и к ее итогам, и к ее урокам — это очень важная точка разлома. И когда-нибудь, когда начнется выход из этого морока, он начнется, я надеюсь, с того, что снова можно будет разговаривать об этом. Да, рассказывать о документах, рассказывать правду. Выход из морока, как и тогда, в конце 80-х, выход из морока советского начался с того, что стало можно рассказывать про свое прошлое. Так же будет и в следующий раз, непонятно только когда.
А вот откуда не ждали, на этой неделе пришло более утоляющее из Большого театра. Там очень выразительную картинку нам показали. Значит, во время Щелкунчика кто-то три буквы на сцене написал. Казалось бы, что здесь более утоляющего? А дело в том, что это был спектакль только для военных, именно из Украины, и воюющих в Украине, и членов их семей. Есть подозрение, что было там не просто «хм», а «хм» войне. Отдельно радует, что, так сказать, виновных в этом инциденте не нашли. И кто бы мог подумать, что вообще, в принципе, когда-нибудь меня будет радовать мат на сцене Большого театра.
Контекст рулит, контекст важен. Это томов при многих тяжелее, как было сказано по другому поводу, эти три буквы. Да, вы знаете, конечно, более утоляюще. Потому что все это, весь этот концерт, весь этот Щелкунчик, все это представление для, так сказать, ветеранов их семей, все это ведь происходит в царстве мышиного короля, которого не прогнать брошенной туфелькой, понимаете? Это происходит прямо в самом центре царства мышиного короля. И в этом контексте, да, это довольно, довольно выразительная история. Довольно выразительная история. Радует, вы знаете, радует. Это, ну как радует? Понимаете, обратная связь, угол падения равен углу отражения. И обратная связь существует там, где есть возможность эту обратную связь передать через, так сказать, она приходит в общество через свободную прессу, суды, общественную дискуссию, да, парламент свободный и так далее, и так далее, и выборы. Там не надо писать никакие буквы на сцене никакого театра, потому что театр для музыки Чайковского и для прекрасного балета, да, и мы, и, так сказать, счастливые истории девочки Маши, или как ее там зовут, Мари, да, а общественная дискуссия происходит в других местах, и там-то можно, ты вышел из театра и пошел дальше, да, принимать участие в общественной дискуссии. Но в путинской России нету никаких возможностей вести общественную дискуссию. Нельзя выйти с плакатиком, нельзя не... Никаких ни выборов нету, ни суда, ни парламента, ничего нету, ни свободы прессы, ничего нет. Значит, в качестве замены свобода слова, вот свобода слова умещается в эти три буквы на Бутафорском снегу в Большом театре. Это таким свищом выходит, это свобода слова. К сожалению, одного слова, просто буквально одного слово. Вот сколько успели на свободе написать, столько написали. Война не уместилась, да? Времени не было. А это очень выразительно, это хорошая метафора. Это хорошая метафора. Братцы мои, либо мы начнем нормально, свободно разговаривать в своей собственной стране, обсуждать главные вещи, которые происходят в стране, делать выводы, менять власть, выбирать своих депутатов, разговаривать о важных вещах в прайм-тайм на телевидении, как это было при проклятых либералах. Да? Либо так будет осуществляться свобода слова, и ваше право управлять этой страной, где власть принадлежит народу, все даже по той же Конституции, вот эти механизмы. Либо вам, да, рот завяжут изолентой, руки за спиной, на глаза шоры, но тогда ждите появления вот такой свободы слова в Большом театре. Большие буквы в Большом театре. В Малом театре, наверное, писали бы помельче. Но я рад, что в Большом.
Надо сказать, что вообще неделя уникальна большим количеством боли утоляющего. Конечно же, я сейчас вспоминаю, не могу промолчать просто, хотя, может, и следовало бы, про актера Вадима Дзюбу, который выступил в Храме Христа Спасителя. Знаете, почему примечательны эти истории? Одно в Большом театре, другое в Храме Христа Спасителя. То есть просто, вот, что называется, свобода слова окружает Кремль.
Да,
актер рассказал, он выступал, там говорил про поэтов, рассказал об их трагической судьбе своих любимых поэтов, таких как Блок, Есенин, Мандельштам, значит, Гумилев, а потом сказал, что эти поэты научили его не молчать. И вспомнил всех таких, ну, самых знаковых, наверное, политзеков, которые в самых тяжелых условиях остаются, таких как Горинов, Беркович, вспомнил о погибших, таких как Кушнир, таких как Рощина. И там Был еще один примечательный момент. В этот момент зал аплодировал.
Они не сделали ничего плохого. Наверняка вы все их знаете. Среди них моя коллега, поэт и режиссер Евгения Беркович, драматург Светлана Петричук, детский доктор Надежда Гуянова.
И, конечно, вот этот момент аплодисментов, когда он стал вспоминать их политзеков, это было дополнительным более удаляющим.
Да, конечно. Это действительно настоящее более утоляющее. Существование такой нормы, когда мы говорим о норме, есть норма среднеарифметическая, она сегодня очень грустная в России. Норма поведения. Но это все описано у Салтыкова-Щедрина многократно и до него, и после него. Норма поведения. Рабы сверху донизу, все рабы, говорил, так сказать, сказано у Чернышевского. Нет, не все и не сверху донизу. На любом этаже может возникнуть, да, свободный человек. Свободный человек, которого другие свободные люди научили не молчать. Вот Блок, Мандельштам, вот научили не молчать, Гумилев, научили его не молчать. И это эстафету он продолжает. И есть в зале люди, которые, зная, прекрасно понимая, в какой стране они находятся, аплодируют в этот момент. Это норма. Это, к сожалению, не доминирующая норма, но это не изменит сегодняшнюю политику. Это не изменит сегодняшнюю политическую жизнь России. Но это очень хороший задел на будущее. Когда начнем, повторяю, помаленьку после очередного длительного обморока и морока выкарабкиваться наружу, то очень важно, что есть такие люди, которые посреди, да, в километре от Кремля, да, вот могли так сказать в эти времена. Важно, что есть Дмитриев, Горинов, да, Беркович, Петричук. Важно, что эти люди есть. Это очень важно. Ну и отдельно, конечно, доставляет радость. Вы знаете, не знаю, но, может быть, это первая христианская, воистину христианская речь, которая прозвучала в храме Христа Спасителя. В совершенно номенклатурном храме. Вот то точно дух дышит, где хочет. История построения этого храма, номенклатурная, воровская история лужковская с этим храмом Христа Спасителя. Лживая, номенклатурная история. Но вот, тем не менее, дух дышит, где хочет. Вот протоптало и в храм Христа Спасителя. Абсолютно номенклатурный, да, гундяевский. Вот протоптало свою дорожку милосердие, свободное слово, христианская речь артиста Вадима Дзюбы. Это поразительная вещь по-своему тоже. Нет, это норма. Просто надо понимать, опять-таки, общим планом беря, когда мы говорим, не мы, но когда кто-то позволяет себе говорить о каких-то россиянах, рабах, да, не буду даже цитировать, да, всю эту дрянь. Вспомните, пожалуйста, Горинова, Дмитриева, артиста Вадима Дзюбу, тех, кто аплодировали ему. Нет, не сверху донизу все рабы, и не по паспорту, и не паспортом определяется, не рисунком на паспорте определяется достоинство человека. И замечательный артист Дзюба напомнил нам об этом. Да, действительно, настоящее более утоляющее.
Да, и сейчас я себя чувствую, как, знаете, игрок в дурака, который в конце партии остался с одними козырями, и я эти козыря вот так выкладываю нашей с вами действительности, окружающей нашей с вами обычно печальной новостной повестки, потому что я вспомнила еще один хороший повод порадоваться. На «Оскар» же выдвинут фильм «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина, школьного учителя, который в 1924 году покинул Россию, вывез с собой материалы, он был видеографом в обычной школе региональной, там, из глубинки, и снимал все, что происходит после 24 февраля, как детей начинают превращать вот в это военизированное какое-то аналог Гитлер-Югента, я не знаю, как еще это назвать. И он это все документировал, вывез, сделали кино уже, когда он уехал, и сейчас этот фильм номинирован на «Оскар», и для меня здесь из более утоляющего то, что, вы знаете, мы ведь правду и не только для россиян плохо доносим, но доносим ее для того свободного мира, который не очень понимает, что в России происходит. И вот этот эпизод с этим фильмом — это какой-то еще один способ донести, показать, то, что если это «Оскар», значит, это кто-то да посмотрит, тот, кто раньше не представлял даже себе, как это выглядит на самом деле.
Ну, мы даже с тобой, Лен, думаю, не представляем, как это выглядит. Я думаю, даже мы. Я жил в Москве напротив школы, и регулярно под 1 сентября разражался в Фейсбуке какими-то рефлексиями по поводу того, что я, ну уже, слава богу, мои внуки там не учились, но по поводу того, что не дети, не внуки, но я по поводу того, что я слышал, это репетиция линеек, да, вот это вот металлические голоса завуча по воспитательной работе, которые не изменились за полвека, с тех пор, как я в мышином костюмчике там стоял с гладиолусами на 1 сентября. Вот это вот поразительным образом. Ничего не изменилось. Гимн, металлические интонации, всем построиться, там музыка, бравурная, пафос, прущий изо всех. То есть радостный концлагерь, в который привели детей, из которых будут делать здесь винтиков для государственной машины. Школа – это завод по выпуску болванок, пригодных для использования государства. Вот эти болванки, были отдельные попытки, да, свободные лицеи, свободные школы. Там моя дочка успела поучиться в каком-то лицее, даже самоуправление какое-то. Люди о чем-то разговаривали, обсуждали. Да? Какая-то такая легкая вдох какой-то. Да, ну вот моей дочери в этом смысле повезло. А дальше снова все советское, советские завучи по воспитательной работе. И именно эти люди с этими металлическими голосами, это была путинская основа, путинский отряд по фальсификации выборов. Это делали в основном они, эти служивые училки. И они вот готовят этих болванчиков, эти заготовочки для будущей путинской машины. Государственной машины любой. Советская, не советская, любой машины, гитлеровской, ты упомянула Гитлерюгенд. Разумеется, разумеется. Не свободных людей расти, не людей вообще, не людей, а заготовки для того, чтобы потом в руки государства передаются эти заготовки, и государство дальше начинает уже их обтачивать на своих станках. Вот мы, я полагаю, что даже мы, и даже я не могу себе представить, до какой степени это дошло за те даже несколько лет уже военных, которых меня нет в России. С ужасом думаю об этом. Мне было бы страшно смотреть этот фильм, честно говоря. Мне страшно. И я думаю, что меня бы он неприятно поразил, потому что деградация, разумеется, продолжается. Конца ей не будет. При Путине ей не будет конца. Они будут продолжать изготавливать из людей заготовочки. А что делают со свободными? С теми, кто не хочет стать заготовочками. Кстати говоря, о более утоляющем. Несколько лет назад вышел фильм Гарри Бардина «Болеро». Вот про изготовление этих заготовочек. На великую, да, на великую музыку. Да? «Болеро». Равнёхонько укладывающиеся в эти проведения одной темы. Посмотрите, это будет хорошим итогом нашей программы. Гарри Бардин, фильм «Болеро». Посмотрите его.
Ну, тем более, что фильм Таланкина пока официально нельзя посмотреть, так что смотрим пока «Болеро», видимо, где-нибудь через недельку или там сразу после «Оскара» можно будет официально посмотреть и это кино. Я напомню только нашим зрителям, чтобы подписались еще и на Ходорковский лайв, кто этого не сделал. Вы знаете, наше видео иногда до 60% смотрят люди неподписанными, а потом вот что-нибудь пропустите важное и не говорите, что я вас не предупреждала. Лайкните, пожалуйста, если уж до конца досмотрели. Ну и комментируйте, всегда читаем. Желательно прошу только, чтобы было цензурно и не обидно.
Да-да-да. Без трех букв, пожалуйста.
По возможности. И скоро увидимся.